с новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вступление в силу сухого закона для российских водителей, смог, нависший над Москвой, проблемы в пакистано-британских отношениях, инаугурация нового президента Польши и 65-я годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В России вступил в силу так называемый «сухой закон для водителя». Любое количество алкоголя в крови тех, кто находится за рулем, наказуемо. В случае нарушения закона водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а для злостных нарушителей предусмотрен административный арест на срок до 15 суток. О том, благо ли новая норма или еще один способ вымогательства на дорогах, слушайте в материале Елены Поляковской.
2 года назад, 1 июля 2008 года, с оглядкой на европейскую практику была введена предельно допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя 0,3 промилле. Однако число аварий по вине пьяных водителей возросло, и именно этим было продиктовано решение вернуться к прежней норме. Содержание алкоголя в крови людей, находящихся за рулем, с сегодняшнего дня должно быть нулевым. По мнению представителя Свердловской региональной общественной организации «Комитет по защите прав автомобилистов» Анатолия Горлова, возвращение сухого закона – палка о двух концах.
С точки зрения сохранения жизни россиян на дорогах, это, конечно, благо, потому что, в общем-то, как бы там ни было, к своему стыду надо признать, что разрешенные 0,3 промилле, они, в общем-то, давали некую индульгенцию для тех, кто привык выпивать за рулем, и, в общем, эта статистика довольно известна. С другой стороны, прежний опыт говорит о том, что, наверное, неизбежные конфликты на дороге. В частности, я имею в виду употребление, скажем, таких очень слабоалкогольных напитков, как квас, например, кефир. Медики утверждают, что кефир и квас не показывают опьянения. А у нас немало случаев того, когда милиция специально дежурит у бочек с квасом на трассах, и буквально через сотню метров после того, как водитель отъедет, попив этого кваса, задерживают его тут же, свидетельствуют. И экспертиза показывает легкую степень опьянения. Они начинают выкачивать из него деньги. Как это объяснит милиция, как это объяснят наркологи?
Употребление кефира, кваса или медицинских спиртосодержащих препаратов не может вызывать эффект присутствия алкоголя в крови, утверждает главный нарколог Минздрав соцразвития Евгений Брюн.
Я не знаю, кто пустил этот слух. На самом деле это совершенно не соответствует действительности. Вот экспериментально доказано, что кефир никаких последствий не имеет. Его употребление не определяется нашими приборами. Что касается кваса, то мы должны прекрасно себе понимать, что это продукт брожения. Все продукты брожения имеют какую-то долю алкоголя. Во время жары у него увеличивается количество алкоголя, поскольку брожение продолжается. Если держать квас во рту и дуть в трубочку, то да, определит обязательно какую-то долю алкоголя в выдыхаемом воздухе. Но если прошло 10-15 минут, он тоже не определяется. Там очень незначительная доля алкоголя. Водитель должен это знать и предупреждать. Что касается лекарственных средств, да, действительно, некоторые лекарственные средства содержат алкоголь, но в дозах, которые они рекомендуют, ну, допустим, там, карвалол, валокордин, 30 капель на прием, ничего не определяется. Если держать карвалол, конечно, во рту и дуть в трубочку, то да, прибор покажет. Но, несмотря на это, врачи предупреждают, употребляя такие препараты, вы не должны садиться за руль.
Коррупционная составляющая при введении новых норм – вот главное, что волнует автомобилистов и юристов. Вопросы вызывает не сам факт экспертизы, а то, как и с помощью каких приборов она будет проводиться, считает представитель Комитета по защите прав автомобилистов Анатолий Горлов.
Мы еще не видели новых алкотестеров, которые нам грозились показать еще чуть ли не весной. Как на самом деле будет происходить эта процедура? Какие подводные камни? Во всяком случае, надо, помимо ужесточения наказания, поражать, скажем, милиционеров и медиков, которые очень часто не соблюдают требований к проведению медэкспертизы. У водителя по новым правилам есть право не проходить освидетельствование на месте. Он может отказаться от алкотестера, который ему предлагают водители, и предложить пройти независимую экспертизу где-то в каком-то медицинском учреждений, которые имеют лицензию на проведение предмет-экспертизы. Не исключено, что они чего-нибудь придумают, но, как они утверждают, новая модель алкотестера сделана таким образом, что там ничего вроде как подкрутить невозможно.
Точность приборов, измеряющих количество алкоголя в крови водителя, вызывает сомнения и у автомобилистов, и у юристов. Медики и сотрудники ГИБДД утверждают, что процедура освидетельствования водителя отработана. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн обращает внимание, что основным считается результат последнего этапа обследования водителя.
У нас есть процедура. Первый раз проверяет сотрудник ГИБДД, потом человек едет в кабинет экспертизы алкогольного опьянения, там еще раз проверяют, и через 20 минут еще раз проверяют. То есть трехкратное измерение. Если последнее измерение будет нулевым, значит это нуль.
В городе вопрос освидетельствования на употребление алкоголя решается просто, а вот для людей, которые едут по автотрассе, все значительно сложнее. Адвокат Андрей Карпов считает, что часто водители не знают элементарных норм. Например, в каких случаях сотрудник ГИБДД может их остановить.
Тот же алкотестер, который будет иметь какую-то погрешность, не будет иметь погрешность, все равно даст возможность именно играть на том, что хотите, поедем. Потеряете время, еще прочее, прочее. По правилам, в принципе, вне стационарного поста можно останавливать только при наличии явного какого-то нарушения правил дорожного движения, если есть основания для остановки. А просто вот остановить и, допустим, попросить что-либо сделать или сказать проверка документов, в принципе, это невозможно. Хотя и тут находятся какие-то ходы, вплоть до машин стационарных или передвижных постов, и они начинают ссылаться на то, что это чуть ли не приравнено к стационарному посту.
Во избежание недоразумений при прохождении тестов на содержание алкоголя в крови главный нарколог Евгений Брюн рекомендует автомобилистам возить с собой свой алкотестер. По его словам, этот опыт активно используют зарубежные водители.
Мы всегда советуем каждому водителю иметь свой личный алкометр, алкотестер, с тем, чтобы быть абсолютно уверенным, что в выдыхаемом воздухе ничего нет, и тогда садиться за руль. Не так это дорого стоит, в Европе этим пользуются ответственные водители.
На опыт Европы и Америки часто ссылаются сторонники нулевого промилля, однако они умалчивают о том, что останавливать водителя и заставлять его проходить тест там принято при очевидно неуверенной езде. Лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает подобный подход разумным.
Америка, она всем доказала вообще, что это либо правило, которое соблюдают все одинаково, либо другого не существует. Потому что что такое правило дорожного движения? Для чего они созданы? Они созданы с одной целью – это безопасность дорожного движения.
Споры вокруг введения новых законодательных норм для автомобилистов продолжаются, однако с 00:00 сегодняшнего дня они вступили в законную силу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожаров в России увеличилось до 52. В больницах остается 43 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения. А в Москве концентрация в воздухе вредных веществ от подмосковных пожаров в 3-4 раза превышает допустимый уровень. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, которое продлится до сентября. В России временно прекращены полеты самолетов Су-25 в связи с катастрофой в Забайкалье, где разбился штурмовик. Экипаж остался жив. В Польше Бронислав Комаровский принял присягу и вступил в должность президента страны. Представители США, Великобритании и Франции впервые участвовали в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима, который 6 августа 1945 года подвергся атомной бомбардировке. В столице Ирака Багдаде в результате двух взрывов погиб полицейский. Сегодня в 21:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – камерный хор «Крещатик», передача об украинской духовной музыке. Грузия – национальная идея, грузинские интеллектуали о роли музыки и живописи в Грузии. Вениамину Смехову 70 лет. Программа «Поверх барьеров» в 21:00 по московскому времени. В Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжаем говорить о бушующих в России лесных пожарах и вызванных небывалой жарой. Одно из последствий этих пожаров – Москву снова окутала плотная завеса дыма. По данным экспертов, это самое сильное задымление июля и августа, спровоцированное горящими торфяниками на юге Подмосковья. Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в несколько раз. Видимость на дорогах минимальная. Спасаясь от дыма, москвичи скупают в аптеках кислород, водные маски и марлевые повязки. Рассказывает Любовь Чужова.
Отступивший было вчера смог, в пятницу окутал Москву с новой силой. Специалисты Мосэкомониторинга сообщают, что загрязнение московского воздуха утром превышало предельно допустимые нормативы в 3-4 раза. Зафиксировано повышенное содержание в воздухе угарного газа, взвешенных веществ, специфических углеводородов. Говорит главный специалист Мосэкомониторинга Алексей Попиков.
На сегодняшний день это один из самых неблагоприятных среди эпизодов задымления, которые отмечались в июле-августе этого года. Отмечалось ночной пик загрязнения, это примерно с 2 до 3 ночи, с превышением допустимых нормативов по веществам, индикаторам горения. И после 3 отмечалось плавное снижение уровня загрязнения воздуха. На данный момент максимальные показатели превысили те значения, которые фиксировались у нас в момент ночного пика загрязнения. Ситуация сложилась сложная, достигнуты те уровни, при которых рекомендуется ношение на улице смоченных водой многослойных ватно-марлевых повязок.
Московский смог значительно осложнил обстановку на дорогах, повлиял на работу аэропортов, ну и, конечно, отразился на самочувствии москвичей. На улицах много людей в марлевых повязках. Провизор одной из аптек в центре Москвы Анна Якимова рассказала мне, что все марлевые повязки, а также кислородные маски и коктейли раскупили еще с утра.
Маски, к сожалению, раскупили утром, просто люди покупали их упаковками целыми. Мы ждем их с новым товаром, конечно, у нас было письмо, что пришлют обязательно. В скором времени должны, может быть, сегодня уже еще привезти.
Кто покупает маски?
Все. Дети, взрослые, старики и все подряд.
Есть ли еще какие-то средства, которые вы рекомендуете посетителям для защиты от смога, вот, кроме марлевых повязок?
Ну, мы предлагаем вообще сейчас, как бы так как маски кончились, предлагаем бинты и марлю, и все, что есть у нас, чтобы самостоятельно как бы сделать маску. Всякие адсорбирующие средства и антиоксидантные средства и все-все-все, что можем вообще.
А вот какие-то кислородные коктейли, кислородные маски могут помочь в этой ситуации?
Да, кислородные коктейли и маски, конечно, и баллоны кислородные тоже могут помочь, но у нас тоже, к сожалению, сейчас вот нет на данный момент. Все пораскупили очень быстро.
По прогнозам Мосэкомониторинга, в пятницу смог слегка отступит, но вечером опять начнет сгущаться над российской столицей. О влиянии дыма на здоровье людей в эфире «Радио Свобода» рассуждает эколог Алексей Яблоков.
Это очень вредно. Группа риска – это новорожденные, старики, легочные заболевания и сердечно-сосудистые заболевания. Масштаб проблемы такой, что, видимо, в центральных регионах страны, если взять не только Москву и Подмосковье, это 15% населения страны, но и Нижегородскую, Рязанскую, Владимирскую, где полыхают пожары области, то получится, пожалуй, что, наверное, сейчас 40 миллионов населения находится под этим влиянием.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Кирилл, Пакистан остается в центре внимания мировых СМИ. Тут и наводнение, катастрофические беспорядки в Карачи, и недавний пакистано-британский скандал. Как-то нынешние переговоры затронуты этими вопросами?
Ну, безусловно, конечно. И скандал дипломатический, который разгорелся после ремарки, сделанной Дэвидом Кэмероном во время его визита в Индию, где он обвинил некоторые, он очень туманно, на самом деле, сказал, некоторые силы в Пакистане, которые способствуют дальнейшему распространению терроризма. И, естественно, что эти слова вызвали бурю возмущения в Исламабаде и... Так совпало, что в это же время как раз готовился визит Зардари в Лондон. И в связи с этим часть окружения Зардари посоветовала ему отказаться от этого визита и не ехать в Великобританию. Так или иначе, Зардари прилетел в Лондон, и вот переговоры, которые все очень активно обсуждают.
Прежде чем мы продолжим обсуждение этих переговоров, я хотел спросить, означает ли это, что Зардари приехал в Великобританию, настроенный очень жестко под этим давлением внутренних сил в Пакистане?
ну, он вынужден демонстрировать, что он настроен жестко. На самом деле Британия и Пакистан – это государства, которые имеют очень давнишние связи. Я напомню, естественно, наши слушатели знают, что территория нынешнего Пакистана входила в состав так называемого Раджа, то есть Британской империи в Индии. И, естественно, вот эти колониальные связи, колониальное прошлое не забыто, прежде всего. Второе. Вот как раз из-за первого обстоятельства в Великобритании очень много выходцев из Пакистана. Есть совершенно очевидно и пакистанское лобби в британском руководстве, и есть антипакистанские настроения у крайне правых, например. Не забывайте, что вот последние террористические попытки и атаки, которые были или планировались на территории Великобритании, в основном это дело рук выходцев из Пакистана. И Дэвид Кэмерон не может игнорировать общее настроение, да, в отношении вот выходцев из Пакистана, которых очень много на самом деле в Великобритании. Только надо помнить, что речь идет не вот о мигрантах, которые вот взяли сейчас и приехали, да, это семьи, которые уже одно, два или там три поколения живут в Великобритании, так что это очень сложная проблема и очень чувствительная. В общем, эти страны объединяет очень многое, и, конечно же, вот этот дипломатический скандал, сколько бы его ни использовали и против Зардари, и против Кэмерона, между прочим, в Великобритании, потому что его обвиняют в том, что он проявил политическую незрелость, неуклюжесть и так далее, и так далее. А вот газета «Гардиан», это либеральная газета, и она настроена, скажем так, скептически в отношении консервативного руководства, она даже напечатала несколько дней назад статью под названием «Пять вещей, которые Кэмерон должен знать о Пакистане», намекая на то, что он этих вещей не знает.
Возвращаясь к этим переговорам, что является центральной, наиболее болезненной темой на них?
Ну, естественно, конечно, проблема терроризма, прежде всего, и, как вот уже упомянутая мной статья в «Гардиан» говорилось, что не надо забывать, что Пакистан не только является территорией, с которой, может быть, планируются какие-то террористические атаки, и на территории которого находятся базы экстремистов на афгано-пакистанской границе, но Пакистан является и на самом деле жертвой терроризма. Не забывайте, убийство Беназир Бхутты, масса других террористических актов.
Ну, кроме того, пакистанская армия постоянно несет потери в борьбе с экстремистами на той упомянутой вами афгано-пакистанской
границе. Совершенно верно. Так что здесь все очень двойственно. В Пакистане есть разные политические силы, разные этнические группы, разные религиозные силы. И, конечно, вот так огульно как бы считать, что Пакистан является источником терроризма, нельзя. Территория Пакистана используется радикальными группами для планирования и осуществления каких-то своих действий. Да, это безусловно так, но не надо отождествлять руководство Пакистана, тем более народ Пакистана с вот этими вещами. Так что Дэвид Кэмерон на самом деле это прекрасно понимает.
О проблемах в отношениях между Великобританией и Пакистаном, о том, что объединяет эти страны, я говорил с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по британской истории и политике Кириллом Кобриным. Напомню, что сегодня президент Пакистана Аси Али Зардари провел в Великобритании переговоры с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном, а отношения между Лондоном и Исламабадом претерпели недавно охлаждение после заявлений Кэмерона, сделанных во время визита в Индию. Перейдем теперь к другой заметной международной теме. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о террористической угрозе в мире. Эта тема и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Аль-Каида, функционирующая в Пакистане, Африке и Йемене, представляет наибольшую опасность безопасности США. Таков один из выводов ежегодного доклада о террористической угрозе, обнародованного Госдепартаментом. Слово Алану Давыдову.
Несмотря на ряд потерь Аль-Каиды в Пакистане, она сохранила высокую способность к адаптации. В прошлом году она была активно вовлечена в планирование заговоров против Соединенных Штатов и продолжала набирать, обучать и вводить в действие своих агентов, среди которых жители Западной Европы и США. На презентации доклада координатор Госдепартамента по контртерроризму Дэниел Бенджамин заявил, что минувший год привел к ряду поучительных выводов. Предположение о том, что американцы обладают неким особым иммунитетом против идеологии Аль-Каиды, оказалось развеяно. Хотя в сравнении со многими другими странами Запада у нас проблема внутренней радикализации в целом остается весьма незначительной, несколько громких дел продемонстрировали, что мы должны сохранять бдительность. Так, пятеро американских граждан из штата Вирджиния были арестованы в Пакистане, где суд признал их виновным в причастности к терроризму. Мы также видели американцев, направлявшихся в Сомали, чтобы присоединиться к радикальной исламистской группировке «Аль-Шабаб». Буквально сегодня еще 14 жителям США предъявлены обвинения, связанные с терроризмом, а вчера подобное обвинение было предъявлено человеку в Чикаго. В докладе Госдепартамента также говорится, что Южная Азия, оттеснив на второе место ближневосточный регион, стала мировым лидером по уровню террористической активности. Россия в докладе упоминается в основном в контексте перехода террористов на Северном Кавказе от массовых терактов к спланированным избирательным нападениям на официальных лиц. Замдиректора Национального контртеррористического центра США Рассел Трейверс говорит, что особое внимание его сотрудников в России привлекает сепаратистское исламистское подполье под названием «Кавказский Эмират». Глава этой организации Док Умаров в прошлом году дал понять о намерении воссоздать бригаду смертников и сделал это. В прошлом году они предприняли 15 атак. В докладе говорится, что в 2009 году количество террористических нападений в мире снизилось до 4-летнего минимума, и все же оно остается высоким. В документе зарегистрировано 11 тысяч террористических атак, которые унесли жизни около 15 тысяч человек.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг Белый дом приветствовал решение федерального судьи в Сан-Франциско, объявившего неконституционным калифорнийский запрет на однополые браки. Как говорят политологи, громкое решение судьи может иметь политические последствия, рассказывает Владимир Морозов.
Президент Обама приветствовал решение суда, что тут же вызвало критику со стороны его оппонентов. Они свели вместе сделанные в разные годы высказывания Барака Обамы по данному вопросу, которые, по мнению критиков, противоречат друг другу. Так, в 2004 году в радиоинтервью сенатор Барак Обама сказал: «Я твердо верю в то, что в соответствии с традицией и моей христианской верой брак – это союз мужчины и женщины». Напоминают, что, будучи кандидатом в президенты, Обама говорил, что не имеет никаких претензий к так называемой «поправке номер 8», запрещающей однополый брак. Но вот 4 августа представитель президента заявил, что Обама выступал против поправки, так как считает ее дискриминационной. Некоторые комментаторы полагают, что приведенные мнения президента вовсе не говорят о его политическом непостоянстве и напоминают, что любой политик старается не обидеть своих избирателей. А на прошлых выборах большинство геев и лесбиянок голосовали за Обаму. Консерваторы обращают внимание на то, что за время пребывания в Белом доме Обама успел значительно расширить права сексуальных меньшинств. Например, издал приказ, по которому однополые пары, работающие в федеральных учреждениях, стали пользоваться теми же правами, что и обычные супруги. Критики представляют этот эпизод как попытку легализовать однополые браки явочным порядком и указывают, что подобные вопросы обычно решают не политики и судьи, а законодатели. Я разочарован решением суда, ведь он не учел голоса миллионов жителей Калифорнии, которые на референдуме высказались против однополого брака. А вот теперь похоже, что за этот брак выступает президент. Но и слово Обамы далеко не последнее. Эксперты полагают, что давний калифорнийский спор может дойти до Верховного суда страны.
Этот материал был подготовлен Юрием Ожигалкиным. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожаров в России увеличилось до 52. В больницах остается 43 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения. В Москве концентрация в воздухе вредных веществ превышает сегодня в 3-4 раза допустимый уровень. Из-за смога с перебоями работают аэропорты Домодедово и Внуково. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, который продлится до сентября. Как сообщил президент России Дмитрий Медведев, в новой редакции закона будет, в частности, впервые регламентировано применение милиции мер принуждения. В России временно прекращены полеты самолетов Су-25 в связи с катастрофой в Забайкалье, где разбился штурмовик. Экипаж катапультировался и остался жив. В Польше президент Бронислав Комаровский принял присягу и вступил в должность. В столице Ирака Багдаде в результате двух взрывов погиб полицейский. Не менее 15 человек были ранены. Представители США, Великобритании и Франции впервые участвовали в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима в 65-ю годовщину атомной бомбардировки города. В индийском штате Кашмир около 60 человек погибли в результате наводнений. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, за вторник по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Валентин.
Я оторвала сегодня от дежурства по свободе.
Немножко... Ну что ж поделаешь, программа тоже в эфире есть.
Немножко порекламирую вас. Ирина Лагунина онлайн обсуждает с читателями нашего сайта тему «Россия, Абула ли империя». Ну, давайте расскажем о том, что будет в вашей вечерней программе.
Вечерней программе, во-первых, я хочу напомнить, что у нас продолжается в эфире и на сайте, на нашем интернет-сайте свободанews.ru серия специальных репортажей из Северного Кавказа, где побывали наши корреспонденты. И сегодня речь пойдет об Ингушетии, а видеоматериал и зарисовка журналистская письменная уже выставлены на сайт, и вы можете ознакомиться с ними. А я остановлюсь на одной теме, которая, мне кажется, сегодня очень актуальной, а именно правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад о положении перемещенных лиц в Грузии. Причем я сейчас назову цифры, но я сразу хочу сказать, что, конечно, «Международная амнистия» опирается на международно признанные границы Грузии, которые включают в себя и Абхазию, и Южную Осетию, естественно. Так что речь идет в комплексе обо всем населении и обо всех беженцах. Международная амнистия дает вот такие данные. Около 6% населения страны, то есть 246 тысяч человек, являются перемещенными лицами внутри страны. А около 220 тысяч покинули свои дома в ходе конфликтов в 90-х годах. 128 тысяч покинули Южную Осетию и Кадорскую щель в Абхазии во время и после российско-грузинской войны в августе 2008 года. А большинство из них, правда, сейчас вернулись в свои дома, но 26 тысяч человек по-прежнему не могут вернуться сейчас и, по прогнозу Международной амнистии, не смогут вернуться в обозримом будущем. Международная амнистия полагает, что и грузинское руководство делает не все для этих людей, и слишком часто этот вопрос политизируется.
Да, ну это актуальная тема в связи с тем, что очередная годовщина исполняется, начало российско-грузинского вооруженного конфликта. Ну что ж, большое спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор и ведущая программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Киргизии возложили ответственность за вчерашние беспорядки в Бишкеке на клан бывшего президента Курманбека Бакиева. По убеждению сторонников временного президента Розы Атунбаевой, опальный политик Урмат Барыктабасов, сторонники которого вчера вышли на улицы столицы, на деньги Бакиева привлек организованные преступные группировки, чтобы попытаться свергнуть действующую власть. Об этом нынешнее руководство страны заявило на пресс-конференции, на которой побывала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Тул.
Киргизские власти заявляют о том, что не допустят более дестабилизации ситуации в стране. Президент Роза Утунбаева и главы силовых структур говорят, что обстановка в стране находится полностью уже под их контролем и что вооруженных государственных переворотов в республике больше не будет.
Это попытка дестабилизировать ситуацию, нарушить мир. Хотели здесь силой захватить власти, хорошо проплаченную. По совершенно необъяснимым причинам этот господин требовал себе ни много ни мало пост премьер-министра, причем немедленно. И второе его требование, чтобы все его уголовные дела были закрыты и тоже немедленно, без судебных разбирательств. Мне кажется, каждый здравый человек понимает, он не рассчитывал, что это будет выполняться немедленно. В его окружении было немало вооруженных людей, и захват власти в Бишкеке, он был провозглашен с самого начала. Мы на площади во время митинга видели тоже немало членов криминальных группировок, которые разгуливали среди людей. Нашими органами установлено, что они решили заказать членов Временного правительства. Попытки ликвидации ими предпринимались.
По словам Отунбаевой, бизнесмен, гражданин Казахстана и Киргизии Урмат Бартабасов уже арестован. Ему предъявлено обвинение в попытке неконституционного силового захвата государственной власти, незаконном хранении и ношении оружия, а также в организации массовых беспорядков. Вместе с ним арестованы 27 наиболее активных сторонников Бартабасова, а по заявлению главы киргизских спецслужб Кенежбека Душибаева в митинге в поддержку Урмата Бартабасова были задействованы в основном члены организованных преступных группировок.
Изъято 8 единиц огнестрельного оружия, это автоматы, пистолеты, охотничьи карабины. Изъята одна боевая граната, но было еще несколько, но когда они разбегались, они раскидали. Сейчас наши сотрудники прочесывают местность, постараемся еще найти. Изъято более 200 боевых патронов. К этому моменту у нас задержаны 27 человек. Из них наиболее активных 12 организаторы во главе с Урматом Бартабасовым. У Урмата Бартабасова своих финансов не было. К этому моменту уже известны конкретные лица, кто доставил, конкретные маршруты, по которым они доставлены, и лица, которые раздавали. В офисе Бартабасова изъяты финансовые документы, подтверждающие раздачу денег по всем частям нашей страны.
Финансировала попытку государственного переворота, по данным председателя службы национальной безопасности Душибаева, семья свергнутого президента Курманбека Бакиева. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Бронислав Комаровский вступил сегодня в должность президента Польши. Торжественная церемония инаугурации состоялась в зале заседаний польского сейма в Варшаве. Новый президент обозначил основные направления своей внешней политики. Польша Комаровского будет активизировать действия в Европейском Союзе, не забывая о восточной стратегии. Мой коллега Андрей Шарый беседовал о вступлении Бронислава Комаровского в должность и его первых заявлениях с корреспондентом Радио Свобода в Варшаве Алексеем Диковицким.
Все церемонии присяги президента не похожи друг на друга. Это скорее, конечно, торжественное очень событие. Оркестр исполняет государственный гимн Польши. Все депутаты обеих палат парламента, сейма и сената приветствуют президента. Также присутствуют представители религиозных конфессий, дипломаты. Был спикер Европейского парламента Ежи Бузык. Спикер сейма читает текст президентской присяги, а президент повторяет его слово в слово. После этого президент Комаровский выступил с заявлением, с небольшой речью. И в этой речи, конечно, была нотка грусти, трагизма, когда президент Комаровский вспоминал своего предшественника, погибшего в Смоленском в катастрофе, Леха Качинского. При этом он сказал, что сделает все, чтобы память о жертвах катастрофы была почтена достойным образом.
На церемонию инаугурации Бронислава Комаровского были приглашены все прежние президенты Польской Республики, в том числе и Войцех Ярузельский.
Были в Польше споры. Часть политиков правящей партии, в том числе, высказались против того, чтобы пригласить Ярузельского. Объясняя это тем, что он единственный из бывших президентов, который не был выбран в демократических выборах. Однако потом все же было решено пригласить генерала Ярузельского на церемонию. Однако он, в конце концов, не пришел. Скорее всего, это было вызвано тем, что он просто обиделся на этот спор, приглашать его или не, поэтому не пришел.
Обычно, когда происходит церемония передачи президентских полномочий, то бывший или отдающий полномочия глава государства должен был находиться в этом же зале, где, собственно, и проходила присяга. Верно я понимаю, что место Леха Качинского пустовало просто?
Кресло президента, которое стоит на балконе в сейме, на такой возвышенности, большое кресло, оно было пустым, но там не было ни портрета президента Леха Качинского, как предполагалось ранее, ничего. Оно просто было пустым.
Можно ли считать, что сегодня замкнулся политический, общественный круг, связанный со смертью Леха Качинского и других высокопоставленных польских чиновников, или эта тема все еще продолжает оставаться в польском обществе болезненной и противоречивой, Алексей?
Да, она продолжает, к сожалению, оставаться до сих пор темой, которая разделяет поляков. Дело в том, что масло в огонь еще сегодня подлил брат погибшего трагически президента Леха Качинского, Ярослав Качинский. Напомню, что он был главным конкурентом Бронислава Комаровского во время минувших досрочных выборов. Так вот, сегодня Ярослав Качинский решил не присутствовать на инаугурации президента Бронислава Комаровского. С одной стороны, конечно, можно понять, что это может быть связано с тем, что его брат погиб в катастрофе, с переживанием этого. С другой стороны, как бы нежеланием признать своего поражения, то есть нежеланием подчиниться демократическим механизмам. Это было отмечено, кроме того, депутаты партии «Право и справедливость», которые предводительствуют Ярослав Качинский, пришли на инаугурацию с такими черными полосками, которые были у них привязаны на руках. Но это тоже, конечно, как бы было таким символом того, что об этом помнят, что эта тема все еще присутствует. На днях, вот буквально вчера, министр внутренних дел Польши Ежи Миллер был в Москве, разговаривал об этом. К сожалению, он особенно не комментировал результаты своего визита. Также генеральный прокурор Польша на днях заявила о том, что его очень беспокоит то, что из России еще не получен ряд очень важных документов, касающихся катастрофы. Например, те же протоколы осмотра тел погибших. И это, естественно, когда нет протоколов осмотра останков, это, естественно, вызывает волнение. Вот жена одного из депутатов Сейма, который погиб под Смоленском, потребовала эксгумации, чтобы действительно убедиться в том, ее ли муж похоронен здесь, в Варшаве. Я думаю, что это наверняка не последнее такое заявление. Чем дольше будет продолжаться период, когда из России не будет нужных документов, тем активнее, естественно, будут выступать родственники погибших, а также те силы, которые создают всяческие теории заговора.
Эта трагедия сопровождалась беспрецедентным за последние годы или десятилетия всплеском в развитии польско-российских отношений, и впервые, может быть, эти народы почувствовали какое-то взаимное тепло, несмотря на то, что это было связано с трагедией. Сейчас есть ощущение, что маятник качнулся немножко обратно, и наступает такое отрезвление некоторое?
Можно сказать, с другой стороны, польские власти всячески стараются все-таки сохранить вот эту атмосферу потепления между Польшей и Россией. Тот же министр внутренних дел говорил, и генеральный прокурор, они говорили, что обеспокоены тем, что из России нет документов, но в то же время старались как-то оправдать своих коллег из российской прокуратуры, говоря, что они тоже не получают документов из Межгосударственного авиационного комитета, что, возможно, в России такой уровень бюрократии высокий, что они не могут эти документы получить в положенное время. В парламенте министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша сделает все необходимое, чтобы все жители Калининградской области были включены в программу Европейского союза о малом приграничном движении, то есть чтобы все жители Калининградской области могли ездить в Польшу и в Литву без виз, даже несмотря на то, если это кому-то не будет нравиться в Брюсселе. После инаугурации Бронислав Комаровский также отметил, что не может быть стабильности в регионе, пока не будет хороших отношений с Россией.
Теперь Бронислав Комаровский обладает всей полнотой президентской власти. Известно что-то о первых пунктах новой президентской программы, скажем, внешнеполитической, куда он намеревается совершить первые международные визиты? Уже речь, вероятно, идет о Брюсселе, скорее всего, не так ли?
Президент Комаровский сказал сегодня, что первые три города, которые он посетит, Брюссель, затем Париж и Берлин. Прежде всего, Комаровский говорил о том, что Польша должна усиливать свое присутствие в Европейском Союзе. А во-вторых, он намерен реактивировать работу так называемого Веймарского треугольника, такого неформального союза Германии, Франции и Польши, которому в последнее время очень мало покойный президент Лех Качинский придавал внимания. Комаровский тоже много говорил о восточном направлении в политике Польши. Я уже говорил о России. Кроме того, он говорил также о том, что будет продолжено стратегическое партнерство с Украиной.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Дзиковицким беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожара в России увеличилось до 52. В больницах остаются 43 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения. В Москве концентрация в воздухе вредных веществ от подмосковных пожаров сегодня в 3-4 раза превышает допустимый уровень. Из-за смога с перебоями работают аэропорты Домодедово и Внуково. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, который продлится до сентября. В России временно прекращается полеты самолетов Су-25 в связи с катастрофой в Забайкалье, где разбился штурмовик. Экипаж катапультировался и остался жив. В Польше Бронислав Комаровский принес присягу и вступил в должность президента страны. Представители США, Великобритании и Франции впервые участвовали в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима в 65-ю годовщину атомной бомбардировки города. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин. На борту судна находятся 24 моряка. В столицу Киргизии Бишкек прибыл с визитом помощник госсекретаря США по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и охраны правопорядка Дэвид Джонсон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди новости культуры. В Музее современной истории России в Москве только что открылась выставка под названием «Возрождение Суздаля и его тревоги». На вернисаже выяснилось, что руководство этого древнего города опасно ссориться с защитниками старины, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка на 99% состоит не из подлинников, а из аккуратных планшетов с перепечатками типографским способом документов и фотографий. Зато беседовать с приехавшими в Москву сотрудниками Владимира Суздальского музея-заповедника занятие увлекательное и, как сказали бы в старину, духоподъемное. То, чего смогли добиться ненаделенные какими-то весомыми полномочиями люди, по нашим временам большая редкость. Как сообщает руководитель исторического отдела музея Николай Морозов, еще недавно существовали планы застройки особняками неповторимого природного ландшафта Суздаля.
Нельзя рассматривать памятники сами по себе. Они вписаны в окружающую природу. И вот посмотреть на эту фотографию. Ведь луга – это действительно часть города. Представьте, что их не будет, что здесь появятся новостройки, и Суздаль уже не будет. А угроза лугам существовала. У нас даже вот на этой выставке есть специальный стенд. Посмотреть, появляется новое строительство, прокладываются дороги на великолепном Михайловском лугу, где уникальный вид открывается на так называемые Михали с ансамблем церквей. Запланировали новые улицы, даже вбили колышки для будущих дорог. И музей-заповедник выступил инициатором сохранения лугов. Были составлены на каждый научный паспорт с подробной его характеристикой, с историей этого луга. И эти луга были объявлены достопримечательным местом, то есть тоже памятником культуры. Расписано, что можно делать на этих лугах, что нельзя.
Учтена даже такая тонкость.
Сенокосом заниматься можно, но когда уже отцветет растение. Запрещена хозяйственная деятельность, запрещено строительство, прокладка дорог.
Алиса Аксенова в течение 50 лет была генеральным директором музея-заповедника. С недавних пор она занимает почетный пост президента этой структуры.
20 век – ужасные катаклизмы были. А в 21 веке пошли новые беды, которых мы даже не подозревали, что очень скоро будет у нас новая Рублевка. Только где будет очень много колоколов и колоколинок. Но там нельзя строить, потому что весь силуэт города, он настолько зыбкий. Он весь на этой тонкости, нарушение которой может привести к крушению. Это безумно трудная задача была. Пришлось двух мэров, ну то, что называется, съесть. Добиться их изгнания.
Музейщики против них боролись.
Да, представьте себе, больше некому.
Алиса Ивановна, а третий-то ныне действующий мэр, его не надо съедать? Он вас устраивает?
Нет, она поняла. Это, во-первых, женщина. Ольга Константиновна Гусева. У женщины есть хозяйственные начала, она поняла все. Вот эти два стенда, вы посмотрите, какие там грозные заголовки. Есть ли право на Суздальского мэра? Суздаль – это не площадка для застройки. Суздаль в России один. Борьба эта была сильная. А потом мы пошли воодушевленные дальше и добились, что вся историческая часть Суздаля, начиная с границ 18 века, тоже заповедная. Вот это все уже спасено, это уже не будет застроено.
У города бюджет не самый большой, а памятников много. Удается ли их сохранять, реставрировать вовремя?
От памятников... по-разному. Все памятники, которые в музее заповедника, они в прекрасном состоянии, мы зарабатываем. То, что не хватает от государства, конечно, туризм, издательская работа, но нас очень беспокоят памятники, которые находятся в Вене епархии, которая сейчас, конечно, привилегированное положение имеет, считает, что ей должны давать, но монастырь, который принадлежит уже 10 лет Рязоположенске, находится в возмутительном состоянии. В центре города Рязоположенский монастырь стоит, драные стены, высокая самая колокольня 72 метра, на ней березы растут, рядом церковь рухнула, а денег государство отпускает церквям очень много. Но ведь деньги получить это еще ничего не означает, это нужно добиться, найти проектировщика, провести экспертизу этому проекту, достойного подрядчика искать и прочее, прочее, прочее. Это нужно этим жить. У нас очень хороший владыка, но на всем, что было готово, то, что было передано. А то, что самим им надо делать, у них нет строительного подразделения, а без него все материальное приходит в упадок.
Сетует Алиса Аксенова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Представители США, Великобритании и Франции впервые участвовали в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима, который 65 лет назад, 6 августа 1945 года, подвергся атомной бомбардировке. На мероприятиях в Хиросиме присутствовали представители 75 государств и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Напомню, по оценкам, в результате атомного взрыва над Хиросимой погибли примерно 140 тысяч человек. 9 августа 1945 года атомная бомба была сброшена также на другой японский город Нагасаки. Через 6 дней Япония объявила о капитуляции, а 2 сентября подписала акт, формально завершивший Вторую мировую войну. О том, почему США решили впервые направить своего представителя на мемориальную церемонию в Хиросиму, рассказывает Юрий Жигалкин в рубрике «Сегодня в Америке».
Тот факт, что лишь через 65 лет после бомбардировки Хиросимы американский официальный представитель, посол Соединенных Штатов и Японии Джон Русс, присутствует на поминальной церемонии, во многом символизирует сложное отношение к этому событию, которое все еще испытывают многие американцы. Пол Тибетс, пилот бомбардировщика «Энола Гей», сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, почти с вызовом повторял в своих интервью, что он спит спокойно, ночные кошмары его не мучают. И если бы он оказался в тех же обстоятельствах, он поступил бы так же. Но когда 3 года назад 97-летний генерал в отставке Тибетс умер, его кремировали почти втайне, согласно завещанию. Прах развеяли над Ла-Маншем. Он не хотел, чтобы его похороны и могила стали объектами демонстрации активистов антиядерного движения, критиков бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Опасения разбередить старые раны и оказаться в двусмысленной ситуации удерживали до сих пор представителей американского правительства от участия в мемориальных церемониях. В решении послать официального американского представителя в Хиросиму многие видят подтверждение решимости президента Обамы воплотить его видение мира, избавляющегося от ядерного оружия. Посол Джон Русс заявил о том, что совместное участие в мемориальной церемонии предоставляет возможность продемонстрировать миру готовность к ядерному разоружению. Во имя будущих поколений мы должны действовать вместе, чтобы воплотить мечту о безъядерном мире, заявил посол. Официальная американская позиция относительно бомбардировок Хиросимы и Нагасаки остается неизменной все 65 лет. Она, в принципе, совпадает с трактовкой этих событий американской историографии. Шокирующее разрушение двух японских городов нанесло японцам столь сильный психологический удар, что они пошли на скорую капитуляцию. Была сохранена жизнь сотен тысяч американских солдат и, возможно, миллионов японцев. Как оценивают историческое появление американских представителей в Хиросиме американские эксперты? С одним из них побеседовал Ян Рунов.
Каково значение первого участия официальной американской делегации в мемориальной церемонии, посвященной атомной бомбардировке? Директор Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Это жест примирения, вполне уместный, ибо хотя Соединенные Штаты и Япония были противниками во Второй мировой войне, и американские и японские солдаты убивали друг друга, после войны эти страны стали лидерами свободного демократического мира, союзниками в вопросах безопасности и партнерами в экономике. Ожидаете ли вы, что следующим шагом станет визит президента Обамы в Хиросиму? Если он посетит Хиросиму, это будет расценено всем миром как очень важный шаг. Но я не думаю, что он скажет что-то иное о событиях 65-летней давности, чем говорили президенты Соединенных Штатов до сих пор. Позиция Вашингтона остается неизменной. Гибель людей в Хиросиме и Нагасаки – трагический факт, вызванный агрессией милитаристского режима тогдашней Японии. Но благодаря атомной бомбардировке Япония капитулировала, и это спасло миллионы жизней. До бомбардировки японские генералы планировали организовать сопротивление по всей Японии так, как это было на Окинаве, с участием всего населения. Это, скорее всего, привело бы к гибели десятков миллионов японцев, потому что заставило бы американцев и их союзников применить самые жесткие меры против Японии. Америку иногда обвиняют в том, что атомная бомбардировка не была необходимой. Как те события оцениваются сегодня? Я думаю, что бомбардировка была необходима, потому что без полной капитуляции в Японии осталась бы военная диктатура, затеявшая войну. Оставить такой режим у власти значило заложить фундамент для новой американо-японской войны в будущем. Напомню, что даже после первой атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, Япония не капитулировала. Президент Трумэн ждал 3 дня. Потребовалась вторая бомба. Если бы не это, Япония была готова воевать до последнего человека. Правительство вело народ к самоуничтожению. Атомная бомбардировка заставила правительство пойти на капитуляцию и этим сохранить жизнь десяткам миллионов японцев. Как вы оцениваете роль президента-демократа Гарри Трумэна? Трумэн — выдающийся президент. Я не со всеми его идеями согласен, но он заслуживает высочайшей оценки и как человек, и как руководитель страны. Это был нужный человек в нужное время.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы», а в течение следующего часа мы поговорим о докладе Государственного департамента США о террористической угрозе в мире, о смоге над Москвой, нависшем от торфяных пожаров, и о назначении женщины заместителем министра обороны России. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Выксунский район, территория Випелищ.
Комментарии экспертов.
Эколог Елена Куликова о восстановлении лесов.
В блогах «Свободы».
Андрей Звезденков, помогать или не помогать.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».